Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, и вновь обратим наше внимание на заповеди блаженства. Мне хотелось бы еще раз прочитать их вам, а затем мы сразу перейдем к теме нашего разговора. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Приступая к изучению заповеди блаженства, мы говорили, что слово «блаженны» буквально означает «счастливы». Иисус показал, что желает людям счастья. Он пришел в этот мир не для того, чтобы унизить людей, а для того, чтобы дать им счастье. Вот почему самая первая проповедь Христа, дошедшая до нас в письменном виде, в самом первом Евангелии, Евангелии от Матфея, начинается со слов «блаженны» или «счастливы». В феврале 1978 года журнал «Космополитен» опубликовал статью, в котором читателям предлагался тест, по которому можно было определить, насколько люди действительно счастливы. Были опрошены самые разные люди, им задавались самые различные вопросы, и затем на основе результатов этого опроса был создан образ по-настоящему счастливого человека. Вот каким выводом они пришли. По-настоящему счастливый человек любит общаться с другими людьми, но не жертвует собой ради них. Счастливый человек не станет удручать себя отрицательными чувствами или эмоциями. Еще одна характеристика – самоуважение счастливого человека – основывается на его собственной самодостаточности. Как интересно. Мир говорит, по-настоящему счастливый человек самодостаточен, всегда хорошего себе мнения, уверен в своих способностях, не жертвует собой ради других. Очень похоже на определение фарисеев. И, конечно же, не имеет ничего общего с определением счастливого человека, данным Иисусом. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не самодостаточен, а унижен, как нищий. Он не горд, а кроток. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек плачет о своей греховности и о своем разделении с Богом, не уповает на свои собственные способности, а наоборот, осознает свою полную несостоятельность и просит о помощи. Иисус сказал, что по-настоящему счастливый человек не жалеет себя, а наоборот, жертвует собой. Такой человек милостив. Он является миротворцем и не прекращает оказывать милость и творить мир, даже если будет подвергнут гонениям. Видите, мирское определение счастья далеко отстоит от Божьего. Очень далеко. Сравнив современное определение счастья с Божьими требованиями, открытыми Господом Иисусом Христом в заповеди блаженства, вы как нельзя лучше увидите разницу между мирской философией и Божьей истиной. Мир ищет счастья на своих условиях. Вы понимаете, что когда мир в сумасшедшей гонке за своим счастьем сталкивается с христианством, то неизбежно возникает конфликт. Неизбежно последует обличение, чувство вины, недовольство, что и приведет к гонениям. Сегодня мы с вами продолжаем чтение 11 и 12 стихов. Вот что говорит наш Господь Иисус. «Могу вам со всей уверенностью сказать, что если вы будете исполнять первые 7 заповедей блаженства, то 8-я исполнится автоматически. Если вы станете жить по этим принципам, вас обязательно будут гнать за праведность». В прошлый раз мы с вами уже начали говорить о 10, 11 и 12 стихах. Позвольте их напомнить. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Послушайте, если вы действительно хотите быть счастливы, вам следует искать счастье так, как говорит Иисус. Если вы ищете счастье, согласуясь с Его требованиями, если вы стремитесь войти в Царство Божие на Его условиях, если вы хотите, пройдя через узкие врата, ступить на узкий путь, если вы хотите построить свой дом на скале, если вы хотите услышать в день суда «Я знаю тебя», а не страшное «Я не знаю вас», то вы непременно обнаружите, что в ответ на такой образ жизни вас ждет враждебное отношение безбожного мира и гонение. Так было всегда. В Италии в 15 веке жил человек по имени Савонарола. Он был одним из величайших реформаторов и проповедников в истории человечества. Его обличение людей во грехах, а римской католической церкви в развращении, буквально говоря, подготовило почву для реформации. Его проповедь, пишет один из биографов, была как удар молнии. Его осуждение греха было настолько мощным, что слушатели уходили ошеломленными, потрясенными и безмолвными. Его собрания так часто переполнялись слезами, что все здание, казалось, сотрясалось от плача и рыданий. Конец цитаты. Нет ничего удивительного, что людям не понравилась такая проповедь, и его сожгли на костре. По-другому и быть не могло. Я глубоко убежден, что если бы христиане в наши дни были более настойчивы в своих убеждениях, если бы мы действительно в полной мере исполняли заповеди блаженства, то мир относился бы к нам более враждебно. Недавно я читал книгу, которую подарил мне Дон Ричардсон. Дон Ричардсон – чудесный, благословенный миссионер, который написал книгу «Дитя мира». Он же написал и продолжение этой книги, которая называется «Повелители земли». В отличие от книги «Дитя мира», являющейся рассказом о его собственной миссионерской работе, в книге «Повелители земли» он рассказывает о своем друге Стэне Дейле. Стэн Дейл трудился среди племени Ялли в горах, в то время как Дон работал среди племени Сави, обитавшего в долине. Стэн жил в горах, называемых Снежными. Снежные горы очень высокие и опасные, и на их отлогой стороне располагалась деревня. В тех краях протекает река Хиллук. Это бурная и стремительная река. Народ в тех краях буквально погряз в какой-то невероятной религии. К примеру, они чтили различные священные участки земли. И если маленький ребенок случайно заползал на такое священное место, его считали осквернившимся и проклятым, способным навести проклятие на всю деревню. Поэтому ребенка относили на гору и бросали с обрыва в бурлящий поток. Если кто-нибудь говорил хоть одно слово против существующей религиозной системы, его немедленно убивали. В этой книге рассказывается об одном соплеменнике, который хотел что-то изменить. Однажды он попытался указать на некоторые моменты, которые казались ему неразумными. В него выпустили столько стрел, что его тело стало похожим на болото, заросшее тростником. Не было никакой надежды что-то изменить. То есть не было до тех пор, пока один маленький, кривоногий австралиец не пришел в поселение Иали. Этот потрясающий человек удивительным образом открыл свое сердце для этих дикарей, которые не только убивали врагов, но кроме того были каннибалами, поедавшими человеческую плоть. Хотите узнать, что с ним произошло? Я прочитаю вам отрывок из этой книги. Затаив дыхание, туземец вложил стрелу и прицелился Стэнли в бок. На мгновение свет костра светил его острую бамбуковую стрелу, специально выбранную для убийства. Затем он с силой натянул лук. Другие воины приготовились и ждали своей очереди. В следующее мгновение пятифутовая стрела вонзилась Стэнли в бок. Торжествуя, первый воин выскочил из-за скалы и быстро выпустил следующую стрелу, которая попала в правое бедро Стэнли. «Мы в ловушке», — простонал Стэнли. «Они могут стрелять в нас отовсюду. Костер, я должен потушить его». Когда он попытался это сделать, еще одна стрела попала ему в левое бедро. Он отполз в дальнюю часть хижины, ища укрытия, но укрыться было негде. Еще две стрелы попали в него. Одна прошла через правое предплечье, а другая пробила диафрагму и кишечник. Стэнли вытаскивал одну стрелу за другой, смеясь над своими мучителями. «Бегите домой! Вы уже натворили достаточно дел!» Пол хижины был усыпан множеством стрел, в том числе 5 красными от крови. Стэнли прижался к стене, ожидая очередной стрелы. Он видел, как она летела. Я не буду читать весь рассказ. Удивительно, но Стэнли выжил. Его спасли. Он был прооперирован, после чего возвратился в то же самое племя, в ту же самую деревню, в ту же самую местность, где он оставил, буквально говоря, годы своей жизни. А вот конец этой истории. Дальше тропа уходила в сторону, отклоняясь от реки и поднимаясь прямо вверх к перевалу. Еще 2000 футов подъема, и они будут наверху. Но воинственный клич раздался снова, на этот раз гораздо ближе. Воины с высоко поднятыми луками неожиданно появились на берегу. Стэнли и Йему стояли на низком берегу, лицом к ним. Фил был в 50 ярдах от них. Трое Дани оглянулись назад. Они увидели, что Стэнли, высоко подняв свой посох, стоял лицом к лицу с группой язычников и Али. «Йему, оставь меня одного!» — крикнул он через плечо. Он продолжал держать свой посох поднятым, но не для удара, а для того, чтобы остановить наступающий строй воинов. «Поворачивайте и возвращайтесь домой!» — приказал он. Жрец по имени Беревай, прицелившись, в упор выпустил стрелу в его поднятую правую руку. Другой жрец, Буну, бросил бамбуковый дротик в спину Стэнли точно под его правую лопатку. Теперь Йему закричал на них, требуя немедленно остановиться. Когда стрелы вонзались в его тело, Стэнли выдергивал их одну за другой, ломал их пополам и отбрасывал в сторону. Дюжины стрел неслись на него со всех направлений. Он продолжал их выдергивать, ломать и кидать до тех пор, пока был на это способен.